Глава третья. Амулет. Часть первая. Малинин вернулся спустя 2 часа. За это время Пьеро успел проиграть хозяину 2. Но он не расстраивался. Выигрывать в нардо у шефа — дурная примета. Это подтвердит кто угодно, в особенности же сам стальной Венедикт. «Входи», — скомандовал президент компании ВИН, и умные двери пропустили просителя. Малинин выглядел сконфуженным, словно школьник, ощущающий, что наказание неминуемо. От проницательного взгляда Щуро не укрылись мелкие капельки пота, выступившие на лбу референта. «Ну что, друг мой Шура, как там наши нарушители?» — поинтересовался шеф, самодовольно складывая руки на животе. Александр прекрасно знал, что любезность шефа не предвещает ровным счетом ничего хорошего, но отступать ему было некуда. «Один из объектов уничтожен на границе зоны стабильности, другой уничтожен на время. Добить не успели из-за планового выключения. Координационный центр отрубил его раньше, чем мы успели его как следует придавить». «Не понял?» — переспросил Пьеро, играя кубиками на ладони. Он, похоже, плохо понимал, как это в принципе можно не успеть в таком плевом деле, как уничтожение объекта. Малинин пустился в сбивчивые разъяснения. «Объект номер 2 — полицейский, аватар класса Гильгамеш. Он проник в зону стабильности, черт его знает как. Потом он обманул сторожевой бот и пробрался на остров. Там он вступил в контакт с объектом Пантера. А когда мы...»
«Что ты сказал?» — заревел Щуро, выскакивая из кресла. «Вступил в контакт с Пантерой? Или я ослышался?»
«Так и есть», — подтвердил Малинин бледнее.
«Может быть, он ее еще трахнул после того, как вступил в контакт?» — спросил Щуро ледяным тоном.
«Насколько мне известно, то есть мне неизвестно, чтобы...» Щуро играл желваками и молчал. Никто не смел нарушить тишину. Пьеро налил в чашку тончайшего китайского фарфора молока с экстрактом индийской конопли и чуть пригубил напиток далеких богов. С функциональной точки зрения Пьеро было все равно. Он мог бы пить и машинное масло, и сырую нефть. Но вкусовые рецепторы у него все-таки имелись. Для химического — экспресс-анализа твердых веществ и жидкостей. И порой Пьеро удавалось убедить себя, что от некоторых напитков он получает субъективное удовольствие, как настоящий живой человек. Малинин стоял по стойке смирно. Глаза его слезились от страха. Он знал, что объект Пантера — слабость их ярого президента, и что на содержание островного парадиза компания тратит не менее 1/200 своего годового дохода. То есть чудовищную сумму, которую самому Малинину не заработать за всю жизнь. Наконец, пауза была прервана.
«Дальше. Личности объектов установлены?»
«Пока нет. Мы выяснили, что личность первого, того, который был убит, установить невозможно. Он незарегистрированный пользователь, и в гражданской базе данных никаких записей о нем не содержится. Скорее всего, входит в ВР со своей мобильной станции. Аватар класса Джирджис. Ловок, сообразителен. Интеллектуальный индекс чрезвычайно высокий».
«Локи», — прошептал стальной Венедикт.
«Второй полицейский», — продолжал Малинин. «Работать с полицейским сервером сложно, но мы уже сделали заказ. Наш человек сможет выяснить все, касающееся его персоны, к завтрашнему утру, включая локализацию его капсулы входа». Щуро опрокинул чашку с молоком, поставленную подле него услужливой рукой Пьеро. «Если это требуется, можно поискать и дополнительную информацию касательно его интимных предпочтений, в том числе и насчет четвероногих, разных там кошачьих», — зачастил Малинин, который из кожи вон лез, чтобы угодить шефу. Увы, Малинин был глуп. Сам того не желая, он допустил чудовищную бестактность. «Послушайте, милейший, я хочу провести один эксперимент», — вкрадчивым голосом сказал Щуро, бросив на своего начальника охраны заговорческий взгляд. «Закройте глаза и не открывайте их, пока я не попрошу. Идет?»
«Конечно, конечно», — с дрожью в голосе сказал Малинин и смежил веки.
«Эксперимент — это хорошо, очень хорошо».
«Только не подглядывать».
Стальной Венедикт протянул к Пьеро открытую ладонь, которая сразу же отяжелела. На нее лег АПЛ-9. Автоматический пистолет Леонова калибра 9 мм. Любимая игрушка Пьеро. Щуро сбросил пистолет с предохранителя и выпустил ровно 2 пули. Одна вошла Малинину между глаз, а другая пробила правое легкое. На вылет. Пьеро одобрительно покачал головой. «Неплохо для человека. Он бы сделал то же самое, но только чуть быстрее и чище».
Не успев ни вскрикнуть, ни испугаться, Малинин упал на пол, который стремительно окрашивался во все оттенки красного и серого. «Теперь можешь открыть глаза, дорогой мой Шура», — рассеянно глядя на референта, сказал Щуро. Малинин, разумеется, не шевельнулся. Да и глаз у него теперь не было.
«Не можешь?»
«То-то же», — меланхолически заметил Щуро, и послушное кресло доставило его прямо к окну, за которым сиял краской типичный среднерусский пейзаж. Часть вторая. Иван из России и Жан-Поль, француз, гуляют по пляжу в окрестностях Ниццы. Все бабы, как одна, не сводят глаз Жан-Поля и провожают его томными взглядами. Болтовня Вована была первым, что услышал Августин, придя в себя под полифертиловым сводом капсулы. Голова его раскалывалась от нечеловеческой боли, кровь стучала в висках. Но хуже всего была чудовищная жажда. Пересохший язык едва ворочался во рту. Проходит день-два, на Ивана никто не обращает внимания, ему завидно. Он просит Жан-Поля, поделись, мол, со мной секретом, как нравится женщинам. Жан-Поль ему советует подложить в плавки картошку, и тогда, мол, все будет в порядке. Августин открыл матовую крышку капсулы и, стараясь обходиться без резких движений, дабы не раздраконить разрывающую череп мигрень, ступил на пол. Томас был тут как тут. Он смотрел на Августина своими проницательными собачьими глазами и лениво вилял хвостом. Весь его вид выражал сострадание. Иван делает, как посоветовал Жан-Поль. Проходит неделя, никакого эффекта. Наконец он встречает Жан-Поля в раздевалке и злится. «Ты меня обманул!» Жан-Поль окидывает Ивана критическим взглядом и говорит. «Так ведь картошку нужно было спереди подкладывать». Августин подошел к компьютеру. Спикер Вован продолжал болтать, как ни в чем не бывало. «Послушай, Томас, я что, забыл его выключить?» В полном недоумении спросил пса Августин. В его мозгу отчетливо запечатлен тот момент до начала дежурства, когда он сказал Вовану «хватит», а потом, немного погодя, выключил и сам компьютер. Вроде бы так. Впрочем, теперь после бесконечно мутирующих просторов Утгарда ему было нечеловечески трудно быть в чем-либо уверенным. «Наверное, все-таки забыл», — вздохнул Августин. «Если бы в квартиру проникли какие-нибудь враги народа или, допустим, воры, Томас, конечно, проучил бы их. Ну или хотя бы нервничал сейчас. А то сидит, как калоша, слюни распустил». Томас, высунув наружу свой длинный влажный язык, преданно смотрел на Августина, не выражая никаких признаков беспокойства. Ему тоже было жарко. Августин глянул на термометр. 28 градусов. Многовато для 10 часов вечера. Часть третья. «Что же такое истинная виртуальная реальность, которую я подарил несчастному человечеству? Во-первых, это сверхмощные нейрокомпьютеры, связанные в одну глобальную интернациональную сеть. Универсальная база данных содержит миллиарды эталонных сигналов для твоего мозга, и она ежеминутно пополняется новыми. Из этих эталонов нейрокомпьютеры создают все, что ты видишь, слышишь, нюхаешь и чувствуешь». Во-вторых, это периферийные координационные центры, фильтрующие или ослабляющие смертельно опасные сигналы, следящие за здоровьем пользователя и отвечающие за соблюдение правил игры. В-третьих, это личные пользовательские капсулы. Во время сеанса они блокируют сигналы от естественных органов чувств и заменяют их сигналами, идущими от нейрокомпьютеров. Кроме этого, капсулы отслеживают реакцию мозга на поступающие сигналы и, перехватывая команды мозга различным частям тела, возвращают их нейрокомпьютерам. Так обеспечивается обратная связь, а заодно исключается вся эта комическая дурь вроде сучения ногами во сне. Даже если человек в VR бежит олимпийскую дистанцию или, допустим, занимается любовью с какой-нибудь милой особой, он внешне остается спокоен, как безмятежно спящий младенец. Кое-что, конечно, подавлять просто нельзя. За счет этого иногда выделяется немного пота, слюны или различных секреторных веществ в зависимости от пола пользователя. Большинству это даже нравится, а те, кого это не устраивает, могут убираться вон из моей виртуальной реальности. Олаф Тригвассон.
«Страннее, чем рай».